Говорит Радио Свобода в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе выставка Ива Клайна в Париже, ноябрьский Милан, русские культурные события, маски в Познане, крупнейший польский театральный фестиваль, русский европеец Святополк Мирский. Европейский музыкальный календарь. Начнем с международного фестиваля документального кино в Амстердаме, на котором побывала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
19 лет назад международный фестиваль документального кино в Амстердаме International Documentary Festival Amsterdam, или просто ИТФА, задумывался как свободная территория для спора и диалога различных культур, религий и идеалов. И с годами роль общественных дискуссий, круглых столов на фестивале только возросла. Каждый год фестиваль отбирает около 250 фильмов и показывает их под одним лозунгом «Film for Thought» или «Кино для размышлений». Директор фестиваля Али Деркс.
Качество фильмов, которые присылают нам на конкурс режиссера, вот уже много лет очень высокое. Мне нестерпимо жаль, что нам приходится каждый год отказывать 2500 режиссеров. Среди них есть авторы замечательных работ. У меня просто сердце кровью обливается, что они не помещаются в нашу программу. Что меня всегда приятно удивляет, так это невероятное количество иностранных гостей, которые приезжают к нам на фестиваль. В прошлом году 2300. А в этом уже 2600 иностранных гостей.
В этом году особое внимание было уделено фильмам из бывшего СССР, прежде всего российским. Правда, из-за странного столбняка самоцензуры настоящей дискуссии о российском документальном кино не получилось, хотя формально она и состоялась с участием нескольких режиссеров и собрала полный зал зрителей. Звезда жанра Виктор Косаковский просто тихо вышел из зала в знак протеста.
Очень заметно, что в русских фильмах нет критики. Критики Путина, например. Но это и понятно. Мы же видим, что происходит с теми, кто открывает рот. Это же стало опасно для жизни. Так что я с пониманием отношусь к нашим гостям, которые в ходе публичной дискуссии за круглым столом готовы сказать гораздо меньше, чем на собственной кухне.
Но готов ли Амстердамский фестиваль ИТФА показывать такие опасные работы, если они, конечно, появятся, или вы это тоже сочтете неоправданным риском?
Мы все показываем. Я ничего не боюсь. Я хотела и фильм «Покорность» Тео Ван Гога показать, который он вместе с Аян Хирши Али делал. Нам не разрешил продюсер фильма. Сказал, что ему угрожали. Но мы, как фестиваль, выступаем за то, чтобы показывать все. Причем эти опасные фильмы все равно легко найти в интернете и скачать. Так что и дискуссия-то на эту тему отстала от времени. Для меня особенно важно отобрать те фильмы, которые запрещены на родине режиссера. Разумеется, при условии, что его жизнь не окажется при этом в опасности.
Главный приз фестиваля Йорис Ивенс Award имени голландского кинематографиста Йориса Ивенса и 12 500 евро получил фильм «Неопасный» из вполне благополучной Дании, однако с темой спора двух культур в центре повествования. «The Monastery, Mr. Vig and the Nun» – «Монастырь, мистер Вик и монахиня» датского режиссера Пернилле Розе Гронкер – рассказывает о непростых взаимоотношениях эксцентричного старика, бывшего священника по фамилии Вик, и молодой русской монахини. Вик всю жизнь мечтал открыть монастырь и много лет работал над тем, чтобы привести в божеский вид старый, когда-то купленный им замок. Православная монахиня приезжает, чтобы проверить, подходит ли ей помещение.
Мистер Вик, матушка, рот и айком для вас. Oh. This is an icon for you. It's our present for you to start the monastery here.
I like that one.
Монахиня на английском с сильным акцентом объясняет старику Вигу, что икона в дорогом окладе – подарок матушки из России. «Вы можете поцеловать ее», — говорит монахиня. «О, большое спасибо», — отвечает Вик. Причем не ясно, какого он вероисповедания. В одной из сцен фильма мы видим его с большим пластмассовым Буддой на коленях. Гронкер снимала Вига 5 лет, поставив жилой вагончик во дворе его датского замка. В конце фильма мы видим, как русская монахиня по телефону получает сообщение о том, что старику-датчанину стало плохо во время его путешествия по Индии и что он умер. Свою победу на фестивале Гронкер посвятила мистеру Вигу. Перниле Розе Гронкер.
На самом деле это фильм-сказка, потому что в обычной жизни не встретишь вместе русскую монахиню и датского старика с огромной бородой.
В той же номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» жюри выделило дополнительный, так называемый специальный приз российской картине «Жар нежных. Дикий-дикий пляж» Виталия Манского, Сюзанны Баранжиевой и Александра Расторгуева. Смелый, безбоязненный и заведомо непопулярный и неэстетичный фильм, в котором показаны неотесанные лица и неуклюжая игра мускулами в путинской России. Так охарактеризовала картину международное жюри. Создатели, поборники реального кино, сняли 400 часов на сочинском пляже. В 2-часовом фильме, который получился в результате, много пьют, плачут, плохо обращаются с животными, занимаются сексом втроем прямо перед камерой, но когда заходят в море, то почему-то затихают и даже становятся немного красивыми. Продюсер и режиссер фильма Виталий Манский.
Кстати, да, мы показали на фестивале в Екатеринбурге. Это такой есть фестиваль российского документального кино. И в ситуации, когда сейчас совершенно очевидный кризис в российском документальном авторском кино, все кино абсолютно такое, знаете, стало прилизанное, приглаженное, бесконфликтное и прочее-прочее, этот фильм из... Там, по-моему, было всего 20 или 30 разных призов. Там были призы от местных газет, домоуправления, любителей пива, любителей кошек. Этот фильм не получил даже грамоты местной гостиницы за хорошее поведение режиссера в номере. Это кино сделано, и это главное. И это кино, кстати сказать, переживет все эти домоуправления, газеты, пароходы, заводы. Все будет, все разберут на металлолом. Это кино останется, потому что это уникальный документ современной России.
А чего вы вообще ждете от фильмов других режиссеров?
Мотивации. Я хочу видеть, зачем режиссер снимает это кино. Потому что сейчас огромная масса фильмов, сделанных не потому, что человек не спит ночами, не потому, что он страдает, не потому, что он сопереживает, а потому, что ему удалось пропихнуть этот фильм через амстердамский питчинг, потому что эта тема сейчас котируется, потому что у него есть возможность собрать на это бюджет, потому что это купит телевидение, потому что... И таких «потому что» миллион. Есть одно на это «потому что» мой один ответ. Мне плевать на эти фильмы. Я не хочу их смотреть, мне тошно на них смотреть, потому что это такая, так сказать, это вулкан из ваты.
С Виталием Манским согласен один из почетных членов жюри Амстердамского фестиваля, президент Международной федерации кинокритиков ФИПРЕСИ Андрей Плахов.
Мне важно то, что сегодня в российском кино существует вот это радикальное направление. Я всегда его поддерживаю и чувствую, что за ним будущее, потому что если не будет радикальных фильмов, то кинематограф вообще умрет. Я считаю, что это очень интересно и важно. Фестиваль, может быть, лучший фестиваль документального кино из тех, которые я знаю. А здесь по атмосфере ты чувствуешь себя как будто в Канне. Настолько сильный вот градус, как бы, напряжение, люди чего-то ожидают, они спорят, они ходят в кино. Это вызывает большой оптимизм.
Две другие крупные награды фестиваля действительно выиграли нужные фильмы. Фильмы компаний в поддержку конкретных людей. «Серебряный волк», приз за лучший короткометражный фильм, был присужден картине еще одной датчанки Эвы Мулват «Enemies of Happiness» – «Враги счастья», рассказывающая о предвыборной кампании, победе на выборах в афганский парламент бесстрашной молодой женщины-политика Малали Джоя. Эва Мулват.
«Я была влюблена в бесстрашие этой женщины. Чтобы изменить жизнь в Афганистане, она ведет борьбу с главарями военных образований и наркодилерами. Я восхищаюсь ее мужеством».
«Я борюсь за свободу женщин, за демократию в Афганистане», говорит героиня картины, обращаясь к толпе женщин в бурках, которые активно аплодируют ей.
دشمنای مردم افغانستان را، دشمنای دموکراسی را، دشمنای خوشبختی را.
Абсолютным фаворитом фестиваля стала картина англичанина Пола Тейлора «We're Together» — «Мы вместе». Нет, на этот раз фильм к России никакого отношения не имеет. Это рассказ о южноафриканском сиротском приюте. У всех детей в приюте родители умерли от СПИДа. Все дети прекрасно поют. Режиссер, который работал волонтером в приюте и изначально и не думал становиться режиссером, снимал детей в течение 3 лет. В конце концов, детям удается выпустить настоящий музыкальный альбом. В Амстердаме картина получила сразу 2 приза – приз за дебютный фильм и очень престижный приз зрительских симпатий.
I would like to announce the winner of this year's audience award, which is... We are together by Paul Taylor.
Я рада объявить лауреата приза зрительских симпатий этого года. Это фильм «Мы вместе» Пола Тейлора.
Fantastic. This is an incredible privilege and honor. This is our first film.
Это потрясающе. Такая честь. Это наш первый фильм. Когда мы начинали снимать это кино, мы даже не знали, что дело зайдет так далеко. На самом деле, этот приз пойдет детям в приют. Нам очень хотелось, чтобы зрители полюбили их так же, как полюбили их мы. И этот приз для нас важное доказательство того, что нам удалось задеть сердца людей.
На самом деле для общественно значимых документальных лент на фестивале предусмотрена отдельная награда под названием «Movies That Matter». Этот приз также ушел дебютантке, американке Сучиате Поев за фильм «New Year Baby» – «Новогодний ребенок». Поев – представительница камбоджийского бэби-бума 79-го года, когда закончилось кровавое правление красных кхмеров, привезла своих родителей в родную Камбоджу, чтобы там впервые услышать правду о своей семье. В простых разговорах с хранившими молчание почти 30 лет родителями Поев узнает, что ее сестры и брат вовсе не дети ее отца, что мать была замужем за другим человеком и что брак ее матери с отцом – игра в подопытных свиней, которые забавлялись в концентрационном лагере красные кхмеры, издеваясь над пленными. Затем старый отец-крестьянин показывает Поев, как он выводил ее аристократку-мать и 3 детей по одному через тайскую границу. Границу по минам и дерево, под которым родилась сама Поев на исходе страшного режима.
Международный фестиваль документального кино в Амстердаме в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. В Познане завершился 10-й международный фестиваль «Маски» – одно из наиболее значительных театральных событий в стране. На фестивале побывал наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В нынешнем году международный театральный фестиваль «Маски» проходил под довольно неожиданным лозунгом «Театр и политика». В течение 3 фестивальных дней на разных сценах Познани выступили 9 трупп, прежде всего из Польши, но также из Великобритании и Палестины. А кроме того, совместный проект театров из Беларуси, Украины и Польши, говорит один из организаторов фестиваля Ярослав Сейковский.
Фестиваль «Маски» – фестиваль, организованный от 10 лет.
Фестиваль «Маски» уже 10 лет проходит в Познани под патронатом театра «Бюро Подружи». Мы концентрируемся прежде всего на молодых театрах, которые ищут, экспериментируют. В этом году фестиваль особенный, потому что мы решили посвятить его теме политики, политики по отношению к человеку и обществу.
По мнению некоторых критиков, познанские «Маски» являются отражением тех изменений, которые происходят в польском театре. Посетив фестивальные показы, можно увидеть, Как развиваются прежде всего экспериментальные театральные направления?
Мы стараемся, чтобы самое интересное, что происходит сейчас, прежде всего в Польше, было у нас представлено. Тем не менее, мы также стремимся пригласить как можно больше театров из-за границы. В этом году особенно интересной и важной была, как мне кажется, постановка палестинского театра из города Рамала. Это спектакль о стене, построенной израильскими властями, но и о стене между людьми. Это очень трогательный спектакль. Из Англии в этом году нам также привезли короткий фильм, где представлены восковые фигурки, сделанные детьми, беженцами из Палестины.
Ярослав Сейковский говорит, что фестивальный репертуар нынешних масок свидетельствует о том, что польский экспериментальный театр находится, в общем, в неплохой форме. Кроме того, польские театры охотно сотрудничают со своими зарубежными коллегами. Один из плодов такого сотрудничества – это как раз представленный на фестивале совместный проект театров Польши, Белоруссии и Украины. Спектакль под названием «Чернобыль». Автор идеи совместного проекта – молодой белорусский режиссер Дмитрий Чертков, который учится сейчас в Кракове.
Моя идея заключалась в создании большого проекта, посвященного Чернобылю. В этом году исполнилось 20 лет со дня той страшной катастрофы. Меня очень волнует эта тема, положение, в котором находятся люди, что там живут. Эта тема ведь не имеет границ. Белоруссия, Польша, Украина, Россия – это касается всех. Мы получили разрешение властей и специально ездили в Чернобыльскую зону, причем были там и с белорусской, и с украинской стороны. Посмотрели на саму станцию, саркофаг, встречались с ликвидаторами, медиками, чиновниками, экологами. Каждый говорил что-то свое. Все записали на видео. Эта поездка была для нас очень важной, чтобы понять этих людей. Но именно после общения с простыми людьми многое изменилось в нашем понимании катастрофы Чернобыльской зоны. Как к ней относиться? Многое изменилось.
Как до ей ставиться, многое изменилось.
По мнению Дмитрия Черткова, поляки не до конца понимают, что Чернобыльская катастрофа означает, например, для белорусов и украинцев.
Например, у белорусов есть какой-то страх. Даже когда мы выбирали актеров для постановки, молодые актеры из Белоруссии говорили о страхе, недосказанности, которые ассоциируются у них с этой темой. А поляков и вообще весь мир это не сильно волнует сейчас. Однако в мире есть ведь еще немало реакторов, и неизвестно, что может случиться. Ведь катастрофа АЭС – это не только сам взрыв, но и тысячи людей, которые были вынуждены уехать из мест, где их предки жили веками. Я думаю, всего, что с этим связано, хватит для изучения еще на многие годы.
Дмитрий Чертков говорит, что создатели спектакля имели несколько концепций, как можно было бы показать всю эту трагедию зрителю, исходя из того, что он ничего или почти ничего о Чернобыле не знает.
Сначала была книга Светланы Алексеевич, документальная повесть «Чернобыльская молитва». Прочитав этот, на самом деле, сильный материал, мои польские коллеги были поражены. А для украинцев это по-другому. У них ведь вообще под боком реактор, с которым в любой момент неизвестно, что может случиться. Хотя там идет игра вокруг реактора, политическая, игра денег и так далее. От некоторых мы даже услышали, что там ничего нет, можно разбирать саркофаг, что вообще ничего страшного и не случалось, так, небольшое. Большая авария. Но как страшно выглядит там, в зоне дозиметра, который просто зашкаливает, и от этого трещит сильно на фоне этих мертвых мест. Спектакль – это попытка на основании увиденного показать, объяснить наше видение места человека во всем этом. Не государство, властей или правительств, а человека. Человек и катастрофа.
Не держава там, а человек. Человек и катастрофа.
В результате в спектакле было решено использовать видеозаписи, сделанные во время поездки творческой группы в Чернобыльскую зону. На экране жители зоны рассказывали о своих буднях, о том, как вернулись после выселения и каким страшным ударом было для них переселение в чужие края. Вместе с игрой актеров на сцене это создавало необычную атмосферу. Они не покидали свою землю, остались здесь жить. Может, поедем к ним, попытаемся поговорить. Здесь, честно говоря, нет человека, который бы не пил. Вот только разве теща моя старуха, а остальные пьют все. Никто не знал у нас ни про какую радиацию, ничего. Потом объявили и дали под 20 рублей. А раньше никто ничего не говорил. 20 рублей. Кажется, у создателей спектакля «Чернобыль» получилось рассказать зрителям. Кстати, зал был до конца заполнен. О своем видении трагедии, о месте в ней человека, публика наградила труппу долгими аплодисментами. продолжает один из организаторов фестиваля Ярослав Сейковский, который вместе со своим театром «Бюро Подружи» работал над спектаклем «Чернобыль».
Это что-то важное, что недалеко от нас и о чем мы ничего не знаем. Я рад, что нам удалось найти украинцев, которые были рады вместе работать над спектаклем. Они знают эту проблему, это воспоминание из детства, но они как бы наново открыли для себя ее во время нашей работы. Для них, как и для нас, это было духовное путешествие, а ведь последствия той трагедии до сих пор ощущаются.
Актуальными, чем-то еще с обычными скутками.
Еще один спектакль из фестивальной программы «Масок», который привлек внимание зрителей и был высоко оценен критиками, это постановка Туронского театра «Вичи. Цезарь». Режиссер спектакля, драматург Рамуальд Вичи, в 2004 году был признан театральной прессой одним из наиболее талантливых режиссеров молодого поколения. Как и спектакль «Чернобыль», эту постановку нельзя называть традиционной. Вот цитата из критической статьи о спектакле. Актеры используют искусство перформанса, не рассказывая никакой последовательной истории, концентрируются на поэтических, эмоциональных и пластических деталях. Экспрессия драматического актера заменена здесь неразборчивым криком, гримасами боли, раздражения и удовольствия, текст пьесы – лирическим признанием, которые развивают или прерывают многочисленные повторения, метафоры, языковые клише и логические ошибки. «Цезарь» — это не только представленное в виде перформанса несогласие на старый порядок, но прежде всего и отчаянный голос человека, который даже ценой унижения и смерти хочет стать покорным гражданином, только не может найти властелина, под защитой которого мог бы укрыться. Конец цитаты. По мнению критиков, постановкой «Цезаря» театр «Вичи» в отличной творческой форме вернулся к истокам альтернативного театра. Следующий, уже 11-й международный театральный фестиваль «Маски» состоится в Познани осенью 2007 года. Кто примет в нем участие, пока неизвестно. Организаторы говорят, что будут в течение года следить за новинками, прежде всего на польской театральной сцене, чтобы потом пригласить к себе самые интересные труппы.
Познанский фестиваль в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня Госдума России приняла в первом чтении законопроект, наделяющий президента правом вводить экономические санкции против любых лиц и государств. Тему обсуждаем с депутатом Думы от КПРФ Виктором Гришуковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В посольстве Великобритании в Москве обнаружены незначительные следы радиации. Как сообщил представитель дипломатической миссии, риска для служащих нет. Посольство работает в обычном режиме. А в Москве продолжают работу эксперты Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в результате отравления радиоактивным веществом. В Москве в Центральном офисе Пенсионного фонда России был проведен обыск, изъяты документы. Обыск проводился, в частности, в кабинете председателя фонда Геннадия Ботанова. Обыски прошли и в офисе американской компьютерной компании IBM. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. Уровень насилия в Ираке растет, подчеркивает комиссия. В аэропорту столицы Киргизии военнослужащий США застрелил сотрудника местной топливозаправочной компании. Инцидент произошел у входа на американскую авиабазу. Командование сообщило, что военнослужащий применил силу из соображений самообороны. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих спецбатальона «Восток». Задержаны два боевика. А в Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинского комитета, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых иммигрантов из стран СНГ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене минимального порога явки избирателей. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня князь Святополк Мирский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Князь Дмитрий Святополк Мирский, годы жизни 1890-1939, из всех русских европейцев самый, пожалуй, неудачливый. Сказать сильнее и проще, трагическая фигура. Отпрыск старинной аристократической семьи и участник белого движения, он, естественно, оказался в эмиграции, в Англии. Здесь нашли применение его блестящей образованности и доскональное знание русской литературы. Святополк Мирский сделался в Англии крупнейшим экспертом по части русской словесности. Преподавал в Лондонском университете, написал по-английски обширную историю русской литературы, не утратившую своей ценности и поныне. И еще он первым в эмиграции оценил новых пореволюционных русских поэтов. Первым стал писать о Пастернаке, Сельвинском, Цветаевой и печатать их в эмигрантских журналах левого направления, в основном евразийских. Вообще он играл заметную роль в движении евразийцев. Главной установкой евразийцев, как известно, было приятие революции, свершившегося в революции, готовность думать и действовать в новой России, то есть определенная лояльность к новой русской государственности. А они вообще были государственники, этатисты, в их мировоззрении не было пафоса свободы. Евразийское мировоззрение было фаталистическим. Эти установки в соединении с какими-то нам неизвестными проблемами персонального плана привели Святополка Мирского к роковому решению возвратиться в Советскую Россию в 1932 году. При этом надо не забывать, что уже в эмиграции Святополк Мирский неуклонно левел, вступив, в конце концов, в британскую коммунистическую партию. Поначалу в Советском Союзе его приняли охотно и широко печатали. Он стал, если не ведущим, то вездесущим литературным критиком. Писал под именем Мирский. Подозрительный Святополк отпал. И писал главным образом о поэзии. Длилось это недолго. В 1937 году его замели, и уже в 1939 он погиб в лагере. Сохранилось свидетельство выжившего в ГУЛАГе историка литературы Юлиана Оксмана, встретившего Мирского на Колыме. Он проклинал свое решение вернуться в СССР. Вот интересное свидетельство о советском уже Мирском в дневниках Корнея Чуковского. Запись от 27 января 1935 года.
«Обедал в Национале и встретил там Мирского. Он сейчас именинник. Горький в правде отзывается о нем самым восторженным образом. Рады, спрашиваю я Мирского. Поликратов перстень, отвечает он. Мил он чрезвычайно. Широкое образование, искренность, литературный талант, самая нелепая борода, нелепая лысина, костюм хоть и английский, но неряшливый, потертый, обвислый. Денег у него очень немного, он убежденный демократ, но от высокородных предков унаследовал гурманство. Разоряется на чревоугодие. Каждый день у швейцара Национале оставляет внизу свою убогую шапчонку и подбитое собачьим лаем пальто, и идет в роскошный ресторан, оставляя там не меньше 40 рублей, так как он не только ест, но и пьет. И оставляет на чай 4 рубля лакею и рубль швейцару».
Мне однажды попалась еще одна чрезвычайно интересная запись о Святополке Мирском у американского критика Эдмунда Вилсона, бывшего в Советском Союзе в 1934-35 годах и, естественно, пожелавшего встретиться с англоязычным советским коллегой. Он показал Мирскому список современных непечатающихся поэтов, которые ему дали в Ленинграде. Мирский посмотрел на бумажку и сказал: «Не показывайте этого никому. Это список ленинградских гомосексуалистов». Комментировать эту историю я воздержусь, хотя кое-какие мысли по этому поводу натурально имею. Книга Святополка Мирского о русской литературе сейчас издана в России в новом переводе. Готовится выпуск знаменитой двуязычной антологии англо-американской поэзии, составленной и изданной Мирским незадолго до ареста. По этой книге, говорят, учился англоязычной поэзии Бродский. Несколько лет назад в издательстве «Алитея» был также выпущен сборник мелких критических статей Мирского. Я полистал эту книгу, она малоинтересная. Лучше, конечно, те статьи, которые печатались еще в эмигрантской прессе. Советского периода статьи производят довольно тяжелое впечатление. Павел Васильев однажды назван кулацким поэтом, а какой-то выпавший из литературы Шевцов очень восхваляется за стихи и отводится Мирским от него обвинения в заболотчине. Это значит, когда Николай Заболоцкий был в первой еще опале после торжества земледелия. В сборник не попала одна статья Мирского, которая мне встретилась в альманахе «Багрицкий», где уже посмертно была напечатана его поэма «Февраль» с предисловием Мирского. Помню слова из предисловия: «О пролетариате, распрямившем члены в революции». Это звучит особенно забавно, если помнить, что в поэме некий юноша осуществляет насильственное совокупление с девушкой из бывших. Еще один дурной парадокс связан в СССР со Святополком Мирским. Он давно уже был репрессирован, но один его тезис вошел в советский идеологический кодекс послевоенных лет. Маленков, делавший отчетный доклад на 19-м съезде КПСС и коснувшийся, естественно, литературы, дал новое партийное определение типического в литературе. Это не среднеарифметическое в жизни, но то, в чем есть перспектива революционного развития. В качестве примера приводился горьковский Фома Гордеев. Это не просто выродок из купечества, а фигура, за которой будущее. Одним словом, типично не то, что есть, а то, что должно быть согласно марксистским схемам. Это слово в слово переписанное из статьи Мирского «Реализм» в 9-м томе литературной энциклопедии 1935 года. Столбцы 552-553. Так что, в конечном счете, Святополк Мирский советской власти пригодился, хотя бы анонимно. Он пригодился ей как лагерная пыль.
Русский европеец князь Святополк Мирский в изображении Бориса Парамонова. Европейский час поверх барьеров. Ноябрь в Милане был наполнен русскими культурными событиями. За ними следил наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Милан, конечно, не самый красивый итальянский город, но, вероятно, самый работящий. Милан зарабатывает, Рим тратит, гласит местная поговорка, поддевающая и столичных бюрократов. Работает Милан и на культуру. Тут постоянно что-то происходит, что-то показывают, печатают. Главные издательства страны тоже расположены в столице Ломбардии. Есть в Милане симпатичные уголки, особенно в районе каналов, так называемых «навильи». Водные транспортные артерии устраивал Леонардо да Винчи, много работавший в Милане и написавший тут свою самую знаменитую фреску «Тайная вечеря». Навильи и многие иные кварталы застраивались на рубеже XIX-XX веков в стиле модерн, и поэтому несколько напоминают петербургские места – на Васильевском острове, на Петроградской стороне. Этим ноябрем в Милане стояла золотая осень, сухая и ясная, что давало приятное обрамление целому ряду русских событий. Раз в неделю, трижды, на разных театральных площадках шли вечера памяти Бродского, приуроченные к десятилетию его кончины. Я побывал на последнем, 27 ноября, с титулом «Бродский в Петербурге». Единственное мое замечание – Бродский никогда не бывал в Петербурге. Понятно, что и Ленинград не совпадал с его миром, и посему поэт считал город на Неве даже безымянным. Но все эти топонимические тонкости трудно объяснить итальянцам. В целом же вечер получился прекрасным. Выступали люди, его знавшие, его переводчики. Дирижировал вечером известный русист Фаусто Малькавати, друг поэта и его публикатор. В заключение вечера актриса Анна Ногара очень проникновенно прочитала щемящее эссе о комнате с половиной в ленинградской коммуналке петербургского дома Мурузи. Признаться, я опасался заявленного в программке чтеца-диктора, но Анна Ногара читала без ложного пафоса, деликатно, интеллигентно. В конце ноября Ломбардский институт Миланской академии науки и литературы провел двухдневный семинар, посвященный русскому литератору совсем иной судьбы – Максиму Горькому. В современной России, изживающей долгое отравление соцреализмом, Горький, мягко говоря, мало популярен, а в Италии им интересуются, считают его классиком. Приурочили семинар к 70-летию со дня смерти писателя. На нем выступали ведущие миланские и туринские русисты, в том числе уже упомянутый Фаусто Малькавати. Его главным организатором был ветеран славистики Эридано Баццарелли. В основном говорили литературоведы, очищавшие Горького от идеологии и даже от соцреализма и возвращавшие его в общий контекст европейской литературы. И, наконец, Чехов. «Вишневый сад» – очень хороший спектакль миланского режиссера Фердинанда Брунни. Отметим, что в Италии чеховская пьеса называется чуть иначе – «Черешневый сад». Дело в том, что вишню итальянцы считают чрезмерно горькой. В итальянском языке вишня – это амаренна, то есть именно горькая, и едят ее преимущественно в виде варенья, а вообще предпочитают черешню. Поэтому и «Черешневый сад» – «Il giardino di ciliegie» – это звучит значительнее, а его вырубка еще печальнее. И здесь не обошлось без Фауста Малькавати. Его главный конек – русский театр. И к спектаклю «Черешневый сад» он также приурочил особую конференцию о драматургии Чехова. Изюминкой миланского спектакля следует считать иной финал второго действия. По предложению Немировича Данченко Чехов его изменил, поставив несколько фраз Ани и Трофимова. Фердинанда Бруни восстановил авторскую идею. Действие заканчивает старый Фирс, который, уходя со сцены в летнюю ночь, повторяет загадочно «дрык, дрык, дрык». По мнению режиссера, это красивый модернистский прием.
Русские события в ноябрьском Милане. Европейский час поверх барьеров. Выставка абстракциониста, бунтаря, корифея европейского модернизма Ива Клайна открылась в Париже. Дмитрий Савицкий.
Дамы и господа, на мою долю выпала честь представить вам сегодня Ива Клайна. Клайн – сын художников, он учился в школе торгового мореходства, затем в Национальной школе восточных языков, после чего работал в книжном магазине в Ницце, а позже дрессировал скаковых лошадей в Ирландии.
Дамы и господа, я убежден в том, что ни с помощью ракет, ни с помощью спутников человек не сможет завоевать космос. Он вечно будет в межзвездном пространстве лишь туристом. Но если он превратит собственную чувствительность в нечто новое, что позволит ему телесно стать частью космоса, в котором царит иная, спокойная и великая сила чистейшего воображения, тогда да, тогда это удастся. Et d'un monde féodal qui, comme nous,
l'homme, n'a jamais eu ni commencement, ni fin. В те довоенные годы, когда он появился на свет, молодые люди увлекались раджа-йогой, Вивеканандой, Штейнером, Блаватской, дзен-буддизмом.
интерес к оккультизму, розенкрейцерам, восточным религиям родился на заре 20 века, но Первая мировая война внесла свои поправки в эти увлечения. Молодой человек, выросший среди ослепительной синевы Средиземноморья, в Ницце, решивший заглянуть внутрь себя самого с помощью дзен-буддистской техники медитации, знал, что нужно найти комнату, помещение, где никто и ничто тебя не потревожит, не нарушит напряженный покой мантрама, стремление к абсолютной пустоте, в которой, как говорил святой Августин, вьются лишь птицы дневных мыслей, от которых не стоит даже и отмахиваться. Помещение такое молодой человек нашел, это был подвал, принадлежавший отцовской книжной лавке. Но для выросшего на пляжах Ривьеры молодого человека подвал без окон был метафорой клаустрофобии, с которой он еще не умел бороться. И он выкрасил потолок подвала ярко-синей краской, создал себе небо. И будущее, потому что если художник Ив Клайн известен, то прежде всего своим синим цветом, который он позже запатентовал как International Klein Blue, IKB, международный синий Клайна, номер PB29CI77007. Ив Клайн, проводивший молодость на пляжах Лазурного берега, упорно вглядывался в синьку неба и однажды заявил друзьям, что поставил на ней свою подпись. Отныне она принадлежала только ему. Выставка работы Ива Клайна в Парижском культурном центре имени Жоржа Помпиду – это 120 картин и скульптур художника, около 40 рисунков, рукописи, а главное – фильмы и фотографии, демонстрирующие метод Клайна – искусство перформанса и хэппенинга. Выставка открыта до 5 февраля и пользуется большим успехом. Спонсоры этой ретроспективной экспозиции, названные «Тела», «Цвет» и «Нематериальное», фирмы шампанского «Moët и Hennessy», а также фирма товаров класса «Люкс» «Louis Vuitton». Ну о спонсорах позже. Слово Катрин Паолетти, философу, ведущей энциклопедической передачи «Франс Культюр», «Университет всезнания».
Катрин, вы avez visité cette grande exposition de Yves Klein?
Катрин, вы побывали на выставке Клайна в культурном центре Жоржа Помпиду. Что вы думаете об этом знаменитом синем цвете Клайна, о котором столько разговоров? Какое впечатление он произвел на вас лично?
Знаменитый синий Ива Клайна на самом деле чистый пигмент. Действительно, он в свое время принял решение найти абсолютный, идеальный цвет. Но до того, как он начал использовать свой синий, он уже писал монохромные одноцветные картины. Немаловажен и тот факт, что синий Клайна был вдохновлен синим цветом неба на картинах Джотто. Можно сказать, что в своем списке он соединил два желания – создать идеальный цвет и желание войти в нематериальное. Он, кстати, говорил, что именно через цвет он и познал нематериальное.
Ив Клайн родился в Ницце в 1928 году. Родители и мать, и отец – художники, жили в Париже, и воспитывала его бездетная тетушка. Мистицизм и особенно идеи Ордена Розы и Креста его заинтересовали еще в юности. Он также увлекся дзюдо и в своем понимании мистического подхода к миру считал, что, цитирую, «дзюдо – это существование человеческого тела в духовном пространстве». Позже, когда он начал обмазывать своих натурщиц синей краской и отпечатывать их на холстах, он говорил, что идея эта пришла именно из дзюдо, из воспоминаний о том, как тело после броска отпечатывается на спортивном мате. В 1947 году Клайн прошел в Лондоне обучение у мастеров золочения. Кстати, свой синий цвет он создал не сам, а с помощью приятеля-химика. В обычном смысле слова Ив Клайн рисовать не умел. Свои монохромные картины он впервые выставил в 1955 году в салоне «Новой действительности». Это был чистый оранжевый цвет, и когда от него потребовали поставить хотя бы несколько точек иного цвета, он отказался. Первый синий Клайн был выставлен в Миланской галерее Аполлинера. То была выставка из 11 одинаковых синих полотен, но
разной цены. И в этом был уже весь Клайн. Прием, а не содержание, стало главным. В эту же эпоху он огласил свою теорию чувствительности, через которую и лишь через нее можно познать мир. Ив Клайн.
Qu'est-ce que la sensibilité? C'est ce qui existe au-delà de notre être.
Что такое чувствительность? Это то, что существует вне нас, но в то же самое время постоянно нам принадлежит. Жизнь же, как таковая, нам не принадлежит, но с помощью чувствительности мы можем ее купить. Чувствительность – это деньги Вселенной и космоса, величайший продукт природы, который нам позволяет купить жизнь у первичной материи.
Если вы знакомы с выступлениями Сальвадора Дали или более внятными Марселя Дюшана, вы поймете, о чем говорил Ив Клайн. В конце 50-х Клайн стал производить синие глобусы и скульптуры скрашенной губки. Сначала он наносил синюю краску на холст с помощью губок, а потом стал выставлять губки как отдельные объекты. Согласно учению Розенкрейцеров, губки являются отражением изобилия духовных миров в океане. В 1958 году в Парижской галерее Ирис Клерт состоялась самая знаменитая и самая скандальная выставка Клайна. Называлась она «Пустота». Посетители получали на входе стакан с коктейлем ярко-синего цвета и входили в выставочный зал. Он был пуст. Но Клайн не только выставил пустоту, он ее продавал, причем лишь за золото. Считалось, что купленное пространство после сделки было занято. Золото же Клайн публично выбросил в Сену. Работы Клайна и в этом интерес выставки в центре Помпиду снимались в процессе создания. К примеру, Клайн во фраке и белых перчатках, чтобы не испачкаться искусством, тащит через холст обмазанную натурщицу. Или Клайн, скорее фотомонтаж, птицей падает с городской стены. Группа новых реалистов Арман, Даниэль Спуэри и Жан Тингелли сплотилась вокруг Клайна, который в последние годы жизни стал использовать еще один элемент стихии. После синего – небо, море, космос – он перешел к огню и стал употреблять газовые горелки для создания обожженных поверхностей полотен. Самым последним приемом Клайна была сама голая стихия. Он устанавливал полотно на крышу автомобиля и гнал под проливным дождем, заставляя дождь и ветер работать для абсолютного искусства. Перед самой смертью он экспонировал монохромно окрашенные рельефные географические карты «Синий мир Клайна». В 1962 году он скончался, было ему всего лишь 34 года. Что касается спонсоров, то весьма часто они же являются и крупнейшими коллекционерами работ того или иного метра, и устройство гигантских ретроспективных выставок прибавляет к стоимости картин в их запасниках несколько нулей.
Выставка Ива Клайна в рассказе Дмитрия Савицкого. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
Во вторник, 5 декабря, в Венском кафедральном соборе Святого Штефана был исполнен реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Первые ноты прозвучали в 0 часов 55 минут по местному времени. Считается, что именно в этот момент, ровно 215 лет назад, 5 декабря 1791 года перестало биться сердце 35-летнего композитора. Годовщиной первого исполнения реквиема можно считать 4 декабря. Накануне своей смерти Моцарт репетировал с друзьями самую знаменитую его часть «Лакримозу». Оставшийся незавершенным реквием – последнее и, наверное, самое знаменитое произведение великого австрийца. Тяжело больной Моцарт, предвидя близость смерти, говорил, что пишет реквием для себя. Исполнение реквиема в соборе Святого Штефана и многих других концертных залах Австрии 5 декабря стало символическим окончанием года Моцарта. марта, который начался с празднования другой круглой даты – 250-летия со дня рождения композитора. Формальное завершение года Моцарта состоится в конце января. Бесчисленные исполнения известных и малознакомых публике произведений Моцарта в течение всех этих месяцев приводило в восторг поклонников его музыки, а таких, наверное, абсолютное большинство. И все-таки директор Венской оперы Ян Холлендер в одном из недавних интервью порадовался тому, что год Моцарта завершается, и событий такого масштаба, как он надеется, на горизонте не предвидится.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бокчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.